Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я музыку очень люблю. Это моя страсть и моя жизнь. Друзья, знакомые, весь круг общения, все, что я делаю, оно подчинено только одному. И личная жизнь, кстати, тоже.
В этом выпуске дирижер Киевского камерного оркестра New Era Orchestra Татьяна Калиниченко.
Если бы я знала, что такое быть дирижером, то я бы подумала чуть-чуть больше, когда сделала выбор. Это не значит о том, что я жалею об этом выборе, я никогда о нем не пожалею, это моя любимая профессия. Но специальность вмещает в себе еще миллион других специальностей.
Татьяна Калиниченко во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Когда-то Цицерон сказал: «Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души». Об этой самой душе и ее хранилище, библиотеке, и пойдет речь в этой передаче. У каждого читателя свой образ библиотеки. О библиотеках в Африке, на Горном Карабахе, на Лубянке рассказывают британский разведчик Олег Гордеевский, кинорежиссер Дон Оскарян, французский эссеист Луи Мартинес, швейцарская писательница Ирена Брежна. Но вначале воспоминания ленинградского филолога Михаила Безродного.
Домашняя библиотека была типичной для среднеинтеллигентской ленинградской семьи без корней, то есть состояла главным образом из подписных собраний сочинений классиков. Мать, заметив, что пытливый отрок давно уже глотает книги для взрослых, упрятала сладострастную «Тысячу и одну ночь» в ящик письменного стола. Пришлось подбирать ключи. Арабские сказки будили, однако, чувственность иного рода и доводили до головокружения не столько эротическими сценами, столько тем, что выразить тогда не удалось бы, а теперь ни к чему. О бесконечности этого лабиринта архетипов, сновидения, возведенного в степень, и текста, заключенного в текст. Короче говоря, о магии чтения и демоне библиотеки уже написал великий читатель и библиотекарь Борхес. Туристический темперамент, когда-то немалый, с годами угас. Память не удерживает фасады и закаты, но дома, в которых приходилось бывать, хотя бы и недолго, помнятся четко, потому где в них отведено место книгам и как эти книги расставлены. Что же до ленинградской публичной библиотеки, то она выучена на зубок и помнится наизусть. И не от того, что треть жизни был ее сотрудником. Ее читателем был и дольше, и в большей мере. Может быть, правильнее сказать, ее жителем. Поколениями филологов московские и ленинградские библиотеки осваивались как жилища. Шел обмен сведениями, есть ли очередь в гардероб, сколько страниц разрешено ксерокопировать и до скольки работает буфет. На закрытие курилок болезненно реагировали и некурящие. Теперь было негде общаться со знакомыми. Москвичи проводили отпуск в публичке в библиотеке Академии наук, ленинградцы в библиотеке иностранной литературы и в Ленинке. Шли туда иногда сразу, прямо с вокзала. В недавнюю эпоху общественного оживления борьбу с номенклатурным начальством крупных библиотек начали именно филологи. Смутно, но острее прочих они чувствовали, что защищают собственное жилье, свой быт, свою среду обитания, свою судьбу и долю. Хотя говорилось об этом другими, высокими словами – национальное культурное достояние. Теми же словами начальство именовало свой паёк, так что итоги борьбы были предопределены. Остается утешать себя старой английской сентенцией о том, что только джентльмен посвящает себя делу, сулящему проигрыш. Добровольное пожизненное заключение в библиотеке сулит в сущности не больше. Составлять много книг, учил экклесиаст, конца не будет, и много читать утомительно для тела. Опыт показывает, что экклесиаст прав, однако на эту цитату хочется, как принято в арабских сказках, возразить другой. Выпьем за успех нашего безнадежного предприятия.
Воспоминания ленинградского филолога Михаила Безродного. И еще один монолог в жанре воспоминаний. Рассказывает французский писатель-переводчик, уроженец Алжира Луи Мартинес.
Алжир не был особо библиотечной страной. Кое-где у городских арабов хранились сундуки – запыленными книгами и рукописями. А Франция опекуня обсыпала всю страну школами и библиотеками, но на последних, по-моему, лежала печать казенности и потому хрупкости. Потому что в этой каменистой стране рассыпались государства, исчезали целые племена. И неизвестно даже, кто сжег книги, среди которых попадались трактаты святого Августина или Тертуллиана. Надписи на камне говорят о давно улетевшем христианстве. И только по скромным надгробным надписям узнали недавно, что до 13 века в восточных горах страны говорили на каком-то романском языке, потомки африканской латыни. Конечно, где-то были архивы, но в них, как и всегда, копались люди без особого колорита. Архивно-исторические в очках, которым не удалось предохранить и спасти библиотеки от пожаров, когда наступила пора окончательных расчетов и расстрелов. Так сгорела дотла в 1962 году городская библиотека. Но я редко бывал в городской библиотеке. У меня хватало своего домашнего добра, огромного шкафа, где стояли великаны 19 века – Юго, Дюма, Жюль Верн. А когда натыкался на арабские книги отца, возникало странное чувство непонятности. Буквы сливались с кудрями, хвостики последних букв щекотали пузо следующих слов, мелькали точки и звездочки, да и все шло справа налево. И в конце книги золотом блестели начальные слова «Во имя Бога всепрощающего, милосердного». А это что, папа? А это Коран. А если не Коран, то комментарии к нему. Как будто не было другой книги. Как буквы сливались с буквами, азбука сливалась с богословием, а не то с магией, чем-то неприкосновенным. Книгой называли простые люди непонятные каракули, которые они носили на себе в кожаных или серебряных ладанках. Как-то смутно чувствовала, что когда наша книга подойдет к концу, то начнется ихняя, золотых божественных букв с обратным текучим змеиным ходом и проглотит наши квадратные буквы, отдельно бегущие, и даже память о нас. Что и произошло. Для мусульман все письменное священное, а не то волшебное. Недавно паренек показал мне талисман, который он обнаружил в закупоренной бутылке на пляже. Там космос изображен домиком-фонариком с небом, адом, севером, югом и прочими сторонами света и тьмы. Имена каких-то бесов я сам расшифровал, но желая уточнить и дополнить кое-что, я показал талисман своему коллеге, профессору из Туниса. Он печально, внимательно, с тенью испуга, всмотрелся в кусок бумаги и сказал восторженно: «А это очень хорошо, очень даже может пригодиться. Кидать нельзя и рвать нельзя, носить на себе надо». Он сложил и отдал мне непонятный талисман с жирными змеиными письменами. И я вернул непонятный талисман пареньку, нашедшему на пляже осколки, всплывающие в стекле библиотеки.
Вспоминал французский писатель Луи Мартинес. Рассказывает британский разведчик Олег Гордеевский.
2 сентября 1963 года я впервые переступил порог главного здания КГБ на Лубянке. Приказ о зачислении в первое главное управление разведку еще не подписан, сказали мне. Посидите недельку-две в библиотеке, помогите там с их учетами. Меня провели в библиотеку и там оставили. Мне там сразу понравилось. Знакомая книжная пыль, высокие стеллажи, хорошее освещение, мягкие ковровые дорожки, тишина и... главное, полное отсутствие посетителей. Я подошел к полкам, посмотрел на них и раскрыл от удивления рот. Я прошел меж стеллажей и понял, что я попал в мечту. Я был в раю московского интеллигента. С полок на меня смотрели книги, о которых я слышал, но не мог себе представить, что они имеются на территории Советского Союза. Деникин, очерки русской смуты, мемуары Врангеля и Краснова, Милюкова, труды Бердяева и Шестого. Советский период. У меня участилось дыхание. Воспоминания личного секретаря Сталина Бажанова, Николаевский и Валентинов о Ленине, Троцкий о Сталине, Авторханов, технология власти, Джилос, новый класс. Невероятно, книги предателей и перебежчиков из КГБ, Агабеков, Кривицкий, Орлов, тайная история сталинских преступлений. А вот художественная литература, боже, какие имена, Гиппиус и Мережковский, Набоков и Бунин, Гумилев и Нарбут, Пельняк и Замятин. А там зарубежная литература, специально сделанные для аппарата ЦК переводы, тираж 200 экземпляров только. Джорджа Орвелла «Скотный двор» бросается в глаза с талантливыми издевательскими иллюстрациями. А посреди зала на большом круглом столе роскошно изданные художественные альбомы. Пикассо, Шагал, Кандинский, Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Брак, Пауль Клея и подобные. Если у них здесь такое богатство, когда же они работают? Должен признаться, что в первые 10 дней в КГБ, пока я был неудел, я в этой сказочной библиотеке совершил огромный скачок в своем образовании. Позднее я узнал, что помимо этой библиотеки в КГБ была центральная, а также в каждом главном управлении. И каждая из них могла похвастаться уникальным набором книг. Запомнились воспоминания бывших грузцев о работе в Германии до 1933 года. Из них я узнал, что Веймарская республика была и остается в памяти чекистов раем для советского шпионажа. В условиях весьма либеральной, слабой политической системы и с оказывающей поддержку мощной коммунистической партии, ГРУ и АГПУ вербовали агентов где угодно, сколько угодно и в любой поставленный срок. Или другие мемуары о том, как ленинградские чекисты в 30-е годы изымали ценности у нэпманов. Позднее, при чтении «Мастера и Маргариты», меня поразило, с какой гениальной точностью Булгаков описал то же самое в главе «Сон Никанора Ивановича». Я снова плотно столкнулся с библиотеками в КГБ лишь в конце 70-х, начале 80-х годов. И я увидел, что интеллектуальный центр тяжести переместился в помещение 5-го управления. Это того, которое занималось разложением творческой научной интеллигенции. Там не успевали передавать библиотеке то огромное количество крамольной литературы, которую они либо изымали, либо, а это большей частью, получали из рук своей услужливой агентуры писателей, журналистов, научных работников. Под висящим на стене лозунгом «Души! Прекрасные порывы! Пушкин!» На сейфах, на столах, на полу лежали груды самиздатовских материалов. Порывшись в этих грудах, можно было найти жемчужины неподцензурной советской литературы и научно-политической мысли. Тут был Амальрик, Буковский, Сахаров, Горбаневская, Александр Гинзбург. Лежали самодельные тома «Метрополя», книги Солженицына, Зиновьева, Синявского и Даниэля, и даже Аллы Кторовой. И уж, конечно, «Москва петушки». И опять, я видел очень мало работников, читающих эти прекрасные книги. Если бы их упрекнули в этом, они бы сказали, что безумно загружены работой. Однако откуда они брали время на многочасовое сплетничание, курение и обсуждение перспектив продвижения по службе? Я догадываюсь, какая была истинная причина. Это просто-напросто либо интеллектуальная леность, либо боязнь быть заподозренным, что проявляешь искренний интерес к свободной мысли, к творчеству эмигрантских или диссидентских авторов. А между тем, эти библиотеки, надо полагать, именно и были задуманы, чтобы создать из чекистов своего рода интеллектуальную элиту. Вспоминая теперь, сколько глупости и невежества проявили чекисты, сколько паранойи и непонимания Запада, сколько совершили они ошибок в оценках общественно-политических процессов в стране и за рубежом в последние годы, я думаю, что существенная причина этого заключается в том, что они слишком редко посещали свои собственные библиотеки.
Британский разведчик Олег Гордеевский о библиотеках КГБ. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Моя библиотека». Вспоминает кинорежиссер Дон Оскарян. Он родился в Нагорном Карабахе.
Те, которых громили, говорят так. Я сидела в подвале, по колени в воде. Слышала, как они бьют мою квартиру. Всю мебель, все ковры, все, что там было. У меня была хорошая библиотека, которую я 28 лет собирала. Там был старый-старый двухтомник «История армянского народа». Они жгли документы и говорили: «Ну, Арушанян, пиши третий и четвертый тома. Первый и второй том написаны неправильно. Ну, Арушанян, пиши третий и четвертый тома о твоем армянском народе». Отец, выпив водки, пел из единственной книги на армянском языке: «Горит алмаз во рту змеи». Бабушка лечила книгой, клала потрепанный томик Давида Сосунского под подушку больного. Книги были русскоязычной отравой. Картонная дверь отворялась, и вы входили в Фенемора-Куперовский лес, в мокасинах. Многокопытная литература разведчика. Только по каблукам надо было определить возраст, рост, вес, социальное положение, характер и цвет волос их владельца. Чичиковская коляска остановилась перед обкомовским зданием. Партизанская мура. Я читал книги на тутовом дереве. развилка веток, плетенное высотное кресло, горячие сладкие знаки препинания падающих тутовых ягод. Однажды я сел не туда, и скучный роман из подцензурной Степанакерской библиотеки прервался неожиданным сладостным падением вниз, в обнимку с живой шуршащей ветвью.
Кинорежиссер Дон Оскарян. Швейцарская писательница Ирена Брежна родилась в Словакии, живет в Базеле, пишет по-немецки, часто бывает в Африке.
Книги «В девственный лес»? Ты действительно хочешь испортить африканских туземцев? Насмехались надо мной друзья, когда я грузила первый контейнер с тысячами книг, французскими грамматиками, учебниками географии, математики, Шекспиром, Достоевским, Воле Соинкой. Началось все после того, как в Западно-Африканской Гвинее в 1984 году кончилась марксистская диктатура, и мой гвинейский друг Амаду Уриба решил вернуться из Парижа в Конакри. «Хочу там основать библиотеку», — сказал мне перед отъездом. Я представила себе в красном горячем песке просторное помещение, холодный оазис тишины, духовной свободы. В Швейцарии я говорила на радио о необходимости книг для Гвинеи, о книге как о лучшем средстве предохранения диктатуры. Наверное, страсть пробивала сквозь мои слова, ее улавливали. Мне отвечали посылками. Помню, первыми пришли Жюль Верн, Бальзак и Мольер. Весной 89-го года я стояла за Мадуури в жару в Конакри. Студенты нам помогли выгрузить контейнер. Я шепнула о Мадуури: «В Швейцарии эти лишние учебники сжигают». «Не надо!» — вскликнул Ури. «Не обесценивай подарок. Ты нам причиняешь боль. Мы высоко ценим книгу. Более 100 000 учебников мы распределили по школам во всей Гвинее. А 4 000 томов мировой литературы мы повезли на грузовике в город Маму, в горную провинцию Футаджалу. Префект нам подарил большое пустое здание, зарезал поросенка и пригласил всех важных представителей города, включая недоверчивого имама. Один учитель сказал: «Эта женщина поняла самое важное – страсть человека к культуре». Префект взял мои руки в свои. «Скоро вас приглашу на открытие библиотеки». 2 года спустя я вернулась в город Маму. Вошла утром прямо в бюро префекта. «Где библиотека?» «Дусман, спокойно, спокойно, садитесь». У префекта были тяжелые веки. Он говорил о бремени власти, о ненависти к нему, о коррупции. «Где книги?» Я замолчала, когда их увидела, Достоевского, Воле, Соньку. Их единственным гостем на протяжении 2 лет были пыль и влага. «Почему?» «Это здание построили 50 лет назад французы, еще в колониальные времена», — объяснял префект. «Оно стоит выше, чем дом наших старейшин. Поэтому старейшины его заколдовали. Никто никогда не смог в нем поселиться. Я отдала деньги старейшинам. Они принесли жертву, закололи и съели животное, чтобы освободить здание от нечистой силы. Но библиотека до сих пор не действует. Месть ли это за то, что я, белая женщина, Ямаду Ури, иммигрант из Парижа, хотели привести в горную провинцию новую эпоху, ускорить переход от устного слова к письменному? С книгой ведь можно уединиться, уйти от коллектива. Я в тот последний раз уехала из городка Маму без готовых ответов, без определенной надежды, но и не в отчаянии. В Конакри я посетила одну школу, где ученицы учатся по нашим учебникам. Они для меня в знак благодарности, стоя и широко улыбаясь, спели: «Ну ту ансамбле, nous allons changer le monde». Мы все вместе изменим мир.
Швейцарская писательница Ирена Брежна. В передаче «Моя библиотека» звучала музыка Валентина Сильвестрова. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» – монологи самарских геев Виталия и Максима. Их записал Сергей Хазов. Начнем с Максима.
Я, извините, немного волнуюсь. Я не могу сказать, что я прям ущемлен. Нет, у меня такого нет. Меня не убивают, не избивают каждый день. Безусловно, нет. Но идет вот это моральное давление, когда есть традиции. У меня была такая история, довольно-таки не есть радостная. В детстве я как-то мамы спросил, ну, мы всегда жили без отца, у меня отца не было. Я как-то мамы спросил: мам, почему с нами папа не живет? Потому что он хотел девочку. Меня это, естественно, так задело, я это не понял абсолютно. Так это обидело, потому что для меня тогда быть девочкой — это, ну, просто ходить в платьях. Я помню, я очень завидовал, когда, допустим, отцы из садика забирали своих дочек. То есть я, блин, вот всего-то девочка, и все. И у тебя был бы отец, у меня был бы отец. Поскольку я тогда не знал, что такое быть девочкой, я как бы думал, что это просто вот краситься, одеваться. Было тогда в возрасте 6 лет, я стал одевать мамины вещи женские, краситься. И я знал, что у моего отца есть машина «Волга». Белая «Волга». Мама мне всегда рассказывала об этом. Несмотря на то, что я его не видел ни разу, но она мне рассказывала о нем. И я выходил на улицу, я думал, что папа будет ехать мимо, он увидит меня и поймет, какой он дурак. У него дочка растет, он дурак просто. Я искренне в это верил. Ну, я маленький был. Я вот красился, я одевался в мамины вещи, выходил, и, естественно, надо мной все смеялись, надо мной все, абсолютно все издевались, в том числе и родственники. Я не понимал, почему они издеваются надо мной. Они такие глупые, они не понимают ничего. Мама, она меня не поддерживала, она как бы смеялась вместе. То есть это для меня была некая обида такая тоже. Опять же, и был такой еще случай, что впоследствии того, что вот я стала так одеваться, у меня брат есть старший. Но получилось так, что, ну вот если сказать как абсолютно обычным языком, на 9 лет меня старше, то есть, ну, он был подростком, где-то 14-15 лет, обычными словами он меня трахал. Тогда я этого, безусловно, не понимал. Ну ладно, попробовали. Ну, 2, 3, 4 потом. Ну, как было и было, все. Но потом, когда, естественно, я стал подростком, когда я стал это понимать, у меня был дикий ужас. Это было ужасно, мне было больно. Я постоянно ходил на разные консультации к психологам, постоянно на тренинги, на всякие. Но самое главное то, что я простил его. Я научился скрывать себя. Я научился не говорить о том, что я есть гей. Да, хотя мне, если честно, не нравится эта формулировка. Я больше предпочитаю говорить своими словами. То есть я люблю мужчин, меня возбуждают мужчины. Мне отговаривали: не ходи в армию, сделай все, иди в больницу, плати деньги. Честно, это был некоторый принцип по той причине, что все-таки я должен сделать этот шаг, я должен отслужить в армии, чтобы потом, в конце концов, когда мне будут кричать: да ты гей, ты там пидор, я скажу: я отдал долг родине. Я, конечно, не буду залазить больше в такие долги, но я отдал долг родине, я точно так же служил, как и ты. То есть это вот некий такой принцип: я ничем от тебя не отличаюсь. Там были самые главные генералы, полковники, командиры. Они знали. Я сразу пришел к психологу, я сразу сказал: я гей. Она, конечно, растерялась, у нее челюсть отвисла, она в шоке была, она не знала, что со мной делать. Она договорилась по поводу меня, чтобы меня определили в очень уютное, скромное место. Это в военном госпитале я служил. И знали об этом только самые высшие чины. Потому что остальные, если бы остальные узнали, то эти бы самые полковники меня бы просто водили бы к себе домой ночевать. Потому что, ну, народ довольно простой. В армии служит. Гей — это все-таки как-то, ну, как некое клеймо такое. Я просто сейчас дорос до такого состояния, что я просто вот хочу абсолютно спокойно разговаривать о своих предпочтениях, о своих желаниях, спокойно говорить о том, что вот мне нравится вот этот молодой человек, и то, что у нас с ним все хорошо, почему мне нравится его нос, почему там, ну и так далее, и так далее. Просто быть вот обычным человеком и спокойно, не боясь, не стыдясь, обсуждать, ходить с этим человеком, говорить: вот это мой молодой человек, мы друг друга любим. Без всякого того, что там, возможно, будет какое-то покушение, да, как бы это громко не звучало. Я понимаю, что в России это, да, это возможно будет, лет через 50 придет это осознание того, что гомосексуализм — это, в принципе, это естественно абсолютно. Возможно, это моя позиция и позиция тех, кто относится к гомосексуализму, но тем не менее, это мнение есть все-таки, оно имеет право существовать. Что в России, да, возможно, это будет лет через 50, может, через 500 лет, я не знаю, как это сказать. Но я хочу жить сейчас, я живой человек, я каждый день дышу, каждый день восхищаюсь, наслаждаюсь или грущу. Я хочу жить сейчас абсолютно спокойно, абсолютно нормально, ничего не боясь. И поэтому мой выбор — уехать за границу. Я, конечно, понимаю, что об этом, собственно, говорить, надо просто собирать вещи и уезжать. Но есть определенный ряд причин, которые пока не позволяет, очень волшебное слово, пока мне это сделать. Это образование. Я бы хотел уехать в Англию, потому что я хочу жить свободно, радоваться, жить, улыбаться, быть собой, не стесняться, не бояться и Просто человек молодой. У меня, знаете, вот бывают такие иногда ситуации, когда, допустим, родители или друзья начинают призывать меня делать какие-то вещи, на которые я просто еще не способен. Я говорю, мне 21 год, я это буду делать, но я это буду делать потом, когда буду старше. Сейчас я просто хочу наслаждаться, жить, радоваться, всем улыбаться в тех прелестях, которые присущи моему возрасту. Я не говорю про, опять же, секс. Нет, просто ходить, например, на танцы. На танцы, в смысле, не клуб, я имею в виду ночной, как увлечение. Танцы, заниматься творчеством. Много-много-много чем можно, в принципе, заниматься. Я не могу это сделать прямо сейчас, пока что. Просто взять вещи и уехать. Нет, я не думаю о том, что там где-то встречу богатого папика, потому что, в принципе, если бы я захотел, я мог бы его и здесь встретить. Я просто за то, что права. Главное, вот эти права, то, что я могу, если мне не нравится, я могу об этом сказать, меня услышат. Не как в России, например. Все-таки, если рассматривать вообще, допустим, Запад и, допустим, Россию, то в России нет такого, вот я не знаю, как это объяснить, но, возможно, я хочу что-то оставить после себя. Возможно, пускай это я скажу так. Возможно, я хочу оставить что-то после себя. Но я понимаю, что, допустим, в истории России конец 20-го, начало 21 века будут такие имена, как Путин, Медведев и народ. Там Жириновский, еще Ксения Собчак и народ. Потому что все-таки на том же Западе, в Европе, там как-то более важен человек. Когда здесь отношение к тебе просто как народ. И так много проблем, еще и ты тут со своим гей, не гей. Иди, давай отдыхай, у нас очень много проблем. Все-таки я буду в качестве народа. Очень часто я прихожу на работу, я, в принципе, я не скрываю, стараюсь не скрывать, но, конечно, иногда приходится. Я прихожу на работу, я говорю, я ей не нравится, я ухожу. Если вы не обращаете на это внимания, если вы считаете, что это нормально, я остаюсь. Я буду делать все, я буду делать в два раза больше, чем остальные. Потому что я, в принципе, на самом деле такой трудолюбивый. Бывало такое, что коллектив просто был настроен против меня. Все девушки, кстати, на удивление, не просто они меня вот так выжили. Это желание переехать, оно не только идет от того, что я... Ну вот отношусь к гомосексуалистам. Еще есть и ряд других социальных причин, которые тоже мне позволяют так думать. То же самое, то, что у нас закон ничего абсолютно не значит. Даже если и примется такой закон о том, что нужно спокойно к этому относиться, там прям законом будут принуждать хорошо относиться к гомосексуалистам. Этого не будет. Зато я буду себя чувствовать все-таки свободно, несмотря на то, что даже если я и буду там мыть где-то полы или посуду, я буду себя чувствовать абсолютно свободным человеком. Взять общежитие, пятиэтажка. В этом общежитии живут одни девушки. И будут там, например, вот есть там девушки, допустим, ярких штук 5, которые, ну, просто ходят и шалавятся со всеми. Я говорю, как есть. Со всеми там сосутся и так далее, и так далее. И, естественно, ходят слухи, популярность и так далее. И уже все проходящие мимо мужчины, допустим, молодые парни идут мимо этого общежития. О, да тут одни шлюхи живут. Да, они все шлюхи вот эти вот. Это общага. И, безусловно, по ЛГБТ-обществу точно такое же мнение идет. О ярких представителях нашего сообщества судят, в принципе, вообще в целом. Это есть, это будет, это было. Я ничем не отличаюсь. У меня точно так же две руки, две ноги, голова, туловище. Любовь геев чем-то отличается? Нет, это точно такой же труд, как и для гетеросексуалов. Точно такой же труд строить, выстраивать отношения, любовь. Это когда ты нужен человеку, когда человек нужен тебе, когда вы тянетесь друг к другу. Когда это не только секс. Даже когда это не секс, когда это просто отношения. Я не знаю, как это объяснить. Это такая вещь, любовь — это... Я не знаю, кто будет этот человек, но я знаю то, что он будет, и то, что мы будем друг друга любить, то, что я умею любить, я хочу любить. Я хочу, чтобы меня любили.
Рассказывал самарский гей Максим. И еще один монолог на ту же тему. Говорит Виталий, в прошлом тоже житель Самары, теперь он живет в Канаде. Запись по скайпу.
Ничто не заменит именно реалистичного контакта с человеком. Посмотрите вот ему в глаза, напротив, чтобы он взял тебя за плечо, и она сказали, что, друг, все будет хорошо. Прошение политического убежища в Канаде для нас. Это был последний шаг для нашего спасения из России, убежать от этой ситуации, которая каждый день тебя окружает и давит, и ты понимаешь, что выхода нет, ты не видишь возможности что-то изменить там, в России. Только поэтому мы решили сбежать. Когда мы уезжали, мы понимали, что у нас с собой может быть только по одному чемодану вещей, ограниченному объемом и массой. Естественно, собирались с собой только самые дорогие вещи. Гитара моего партнера, песни его, максимально оцифрованные фотографии, видеоматериалы с друзьями, с родственниками. Какие-то сувениры небольшие, но очень много значащие. Все эти вещи здесь они очень важны, очень сильно помогают продолжать жить. Я бы даже сказал, что Самара один из наиболее жестоких городов. Дискриминация касается все-таки всех одинаково, но девушкам, лесбиянкам, возможно, к ним более снисходительное отношение общества, которые, не знаю, наверное, потому что просто девушки. Потому что все-таки представители слабого пола в России всегда пользовались большим снисхождением. А когда они начинают быть очень активными, я имею в виду лесбиянки, им достается точно так же. Жизнь геев в Самаре — это ощущение всегда, что косые взгляды, не дай бог, кто-то начнет в чем-то тебя подозревать, а если это еще начнет озвучиваться вслух, если это где-то в публичном месте происходит, чувствуешь себя побитой собакой. Не говоря уже о том, что проявлять какие-то действительно чувства на людях, взять любимого человека за руку, поцеловать, улыбнуться, показать, проявить какие-то чувства. Долгое время я привыкал к этому здесь, я не понимал сначала, как это люди могут себе это позволить. И когда месяца через 3-4 жизни здесь, в Канаде, когда я поймал себя на мысли, что я на улице поцеловал своего любимого человека, не оборачиваясь, не смотря, увидел ли кто-то это, я понял, что у меня вот произошел этот переломный период, когда я не чувствую этого прессинга. И вспоминать это состояние, которое преследовало тебя всегда в Самаре, это крайне тяжело. Я однозначно всегда буду русским человеком. Нынешнее общество, оно не принуждает меня забыть это. Здесь, наоборот, поддерживается, что ты сохраняешь свои корни, гордишься тем, что ты русский, что ты владеешь русским языком. Один из первых фактов, моментов, к которому привыкаешь, и который кажется необычным. В России ты учишь английский язык в школе, на курсах где-то, где говорят, что фраза «How are you?» обозначает просто «здрасте», и на нее не надо отвечать. Никому не интересно, как у тебя дела. Здесь это неправда. Здесь действительно от тебя ждут ответа, что ты скажешь, что у тебя все хорошо, или у тебя есть какие-то проблемы, какие-то дела, которые тебя тяготят. Люди готовы помочь. Здесь никто не будет делать ничего за тебя. Но если ты что-то начинаешь делать, то тебе всегда помогут, тебя проконсультируют, тебя поддержат. Конечно, вечно прятаться в подполье невозможно. Будут появляться люди, которые готовы бороться, бороться открыто в России. Это здорово, если эти люди найдут в себе силы это делать. Но я считаю, что все-таки приносить себя в жертву не стоит. Стоит все-таки подумать о том, что жизнь одна. Конечно, здорово, когда ты добьешься победы, и, обчивая на лаврах этой победы, ты будешь говорить, что я смог, я участвовал в этих процессах, я это делал. Но наблюдая ту картину, ту ситуацию, что происходит сегодня в России, к сожалению, я не вижу этой победы, ее возможности. Именно поэтому я говорил и говорю всем своим друзьям, знакомым, что если у вас есть силы, вы, конечно, можете бороться. Это будет правильно, я вас поддержу. Но также, если вы готовы к тому, что покинуть эту страну, я вас также поддержу. Друзьям всегда буду рад, всегда помогу. Этот вопрос, вопрос иммиграции, он непростой, потому что те же иммиграционные адвокаты не всегда с охотой берутся за эти процессы. Эти процессы, они очень сложные. Вот наш процесс идет уже 1.5 года, и он еще далек от завершения. Находясь здесь, конечно, я понимаю, что многие вещи было проще подготовить заранее, там, в России. Единственное, что все геи, получаются и лесбиянки, и представители ЛГБТ-сообщества России, они в настоящий момент живут как пружина. Пружина, которую сжимают, сжимают. Рано или поздно она всегда выстреливает или ломается. Не хотелось бы допустить того, чтобы она сломалась, чтобы ломались человеческие судьбы.
Максим и Виталий в разделе «Наши современники». Записи Сергея Хазова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. «Поверх барьеров» представляет дирижера Киевского камерного оркестра New Era Orchestra Татьяну Калиниченко. Я записал ее в Киеве в культурно-образовательном центре «Мастер-класс».
Ну, лет 14 проснулось, там очень много разных желаний. Я даже себе выписывала, кем я хочу быть. Это был режиссер театра, и актриса, и музыкант, и пианистка, потому что я до того, как стать дирижером, я была пианисткой. Мне хотелось танцевать, потому что чувство ритма очень развито, чувство ритма, поэтому мне это больше всего выражается у танцоров. Я приезжала в Киев и подавала документы в театральный институт Карпенко Карова на режиссуру театральную. И такой педагог есть, это актриса Черновицкого театра, она педагог в Карпенко Карова, Зимня Валентина. Я к ней пришла на консультацию. Я думала, что я буду режиссером театра. Она меня внимательно выслушала. У нас была какая-то длинная беседа, ну, так называемая по блату беседа, потому что я приехала из Черновцов, где я закончила университет имени Федьковича. Вот. И она меня с Ярослава Вала привела на Городецкого 1/3. Ну, прям в прямом смысле мы прошлись недалеко. Вот, и, Таня, вы знаете, вот это вот здание, вам все-таки, по-моему, сюда. И ваше место, мы зашли в оперную студию, это, по-моему, вам надо быть где-то вот все-таки в театре, но в музыкальном и, видимо, все-таки за оркестром, хотя, может, вы сами сейчас это еще не понимаете. Я не помню этот момент, когда я решила, что я все-таки буду поступать на оперно-симфоническое дирижирование, но он был какой-то очень внезапный, я не могу назвать дату, но это было, и я поняла, что я буду все-таки готовиться в Киев поступать на эту специальность и буду дирижером оркестра. Беременность не остановила. Я родила дочку, 3 года была в декрете, и после этого все-таки я поступила в консерваторию. То есть пришлось сделать в жизни такой крутой очень, как поворот, перелом. Что такое быть дирижером? Если бы я знала все, что такое быть дирижером, то я бы подумала чуть-чуть больше, когда сделала выбор. Это не значит о том, что я жалею об этом выборе, я никогда о нем не пожалею, это моя любимая профессия. Но специальность вмещает в себе еще миллион других специальностей. И это та специальность, которой нужно учиться всю свою жизнь. Это должна быть личность. Ну, не то, что авторитарная, я не очень люблю это слово, но иногда вынуждена так себя именно вести. Личность — это уже подразумевает некий мир, с которым нужно считаться. И даже если кто-то не хочет с этим считаться, или в любом случае, если у тебя есть личностные качества яркие, то момент доминирования, а в дирижёре без этого должна быть личность, должно быть очень сильное здоровье. Это к музыке отношения не имеет в прямой, но оно имеет к физическим нагрузкам. То есть нагрузку дирижера можно сравнить. Я даже, мне кажется, ребята, которые в спортзале занимаются, это не так сложно, потому что тут несколько нагрузок одновременно. Короче, нужно очень сильное здоровье. Это уверенность в себе и верность какой-то своей линии. Она вообще должна быть у тебя, ее надо выработать. Без этого, ну, кроме там базового образования, которое, ну, оно должно быть, без этого нельзя стать дирижером. Но есть вещи, которым нельзя научить, и они либо есть, либо их нету. Вот, поэтому ты, по сути, управляешь музыкантами, нужно знать, чего ты хочешь. Тут очень тонкая грань, то есть вот что такое дирижер, это одна история, как работать с людьми, с оркестром, это уже вторая тема. В моем понятии дирижер – это очень комплексная профессия, где грани между профессиями очень размыты. Когда нас учат в консерватории, есть такое понятие, как дирижерская техника. Без нее работать с оркестром невозможно. Но это само по себе не работает. То есть, мне кажется, это вот все-таки энергия и даже какой-то момент, ну не то что гипноза, это не гипноз, но это какое-то, это настолько должно быть сильное волевое начало. Ты можешь даже ничего не говорить, ты можешь ничего не делать, ты можешь даже руки не поднимать. Но только от одного взгляда или мысли уже люди должны тебе подчиняться. Работа и удовольствие – это было одно. Что вы когда-то работаешь, ты получал удовольствие. И чем больше удовольствия, тем больше хочется работать. Это вот моя такая позиция. Музыканты очень тонко устроенные люди. И мне кажется, что дирижер, и, к сожалению, в консерватории, кстати, не предусмотрена такая специальность. Мы не проходим психологию, но я проходила в университете. Дирижер и психолог – это очень рядом находится, потому что почти всегда нужно уметь считывать людей, их видеть мгновенно. У тебя нет времени. И чтобы мочь управлять людьми, нужно их видеть. И некоторые ситуации предугадывать как бы на опережение. То есть есть профессиональные знания, а есть интуиция. Но интуиция у меня очень сильно развита. Поэтому иногда, когда человек просто поднимает трубку и говорит, алло, он будет со мной работать, я могу уволить, он еще вторую фразу не сказал. Мы еще не начали разговаривать, но я говорю, вы знаете, я вам позже перезвоню или не перезвоню, но мы работать не будем. Потому что у тебя много людей в коллективе, и нужно сделать так, чтобы они все захотели того, чего хочешь ты, чтобы им было интересно. Конечно, мы украинский оркестр, я украинский дирижер, но я придерживаюсь такого мнения, ну, вернее, не мнения, а позиция, что музыка – это то, что выходит за рамки государства, границ, национальностей. Это то, что в результате должно все-таки быть таким каким-то международным, такое средство общения людей на любом языке, когда человеку там больно или когда он смеется. Вне зависимости от языка, национальности, он смеется одинаково. Мало того, это может быть искренний смех, может быть злой смех и так далее. Миллион смехов или миллион плачей. И вот именно музыка, она может очень точно передать разницу вот этих состояний вне зависимости от языка, какой национальности композитор написал произведение. Все зависит от таланта. Если есть яркое композиторское дарование, то, как правило, оно перешагивает через все границы, но сохраняя при этом свою какую-то национальную вот принадлежность, потому что есть черты там, да, вот русской музыки, или украинской, или грузинской музыки, конечно, они присутствуют, но это не есть доминирование. Доминирование – это то, что музыка может сказать об эмоциях, я считаю, сильнее всех искусств. Когда остается только музыка, она может проникнуть прямо в человека, без перевода, без, даже человек может быть музыкально не подготовлен. Но если это хорошая музыка, качественная, она проникает прямо в человека и на него воздействует не только во время концерта, а даже когда концерт закончился, если это хорошая музыка и хорошо исполнена, она может воздействовать еще очень долго. Мало того, может менять жизнь, может менять судьбу. Я надеюсь, в лучшую сторону. Политика репертуарная, она все-таки не остро авангардная. Мы в основном играем современную музыку. Остро авангардный репертуар у меня его нет. Когда я ищу репертуар, когда я выбираю произведение, я ищу в этом не модные течения, потому что авангард – это впереди всех. И обречено там непонимание и так далее. Я не это ищу. Я ищу концентрацию всю свою жизнь. То есть если музыкальный материал, у него есть концентрация, мысли, Это встречается крайне редко. Но когда я это нахожу, когда в маленьком отрезке времени вложено очень много, и музыка, она прямо как втянутая такая пружина, если ее распустить, она может взорваться. Вот. Когда я нахожу концентрацию, не имеет значения, это авангардная пьеса или это пьеса не авангардная. Получается, что именно эту концентрацию я нахожу больше в современных композиторах. Я не знаю, с чем это связано. Может, из-за того, что сама жизнь стала быстрее. Я ищу то, что резонирует со мной. Это крайне сложно находить. Но когда я нахожу такой материал, я делаю все, чтобы его исполнить. И меня уже не интересует, где это написано, в какой стране, сколько стоят ноты, что нужно для этого сделать. Это все второстепенно. И плюс наш как бы недостаток или достоинство, вот тут они друг друга постоянно... Оркестр не государственный, у него нет возможности репетировать, получая зарплату у государства каждый день. Потому что такая ситуация, она, конечно, очень хорошая для работы, для жизни, для там, здоровья. Ну, не надо переживать за каждый день, ты знаешь, что все будет нормально. Но такая ситуация, как у меня, она провоцирует, во-первых, думать постоянно наперед и быть все время в форме.
Злющий кот сидит в углу.
Я музыку очень люблю. Это моя страсть и моя жизнь. Друзья, знакомые, весь круг общения, все, что я делаю, оно подчинено только одному. И личная жизнь, кстати, тоже. Все связано с музыкой. Я настолько это люблю, что она везде. Я только недавно узнала, что очень плохо, когда у человека нет хобби. Я очень долго себе его придумывала. Ну, потому что должно быть. У человека, который хорошо работает, ну, это американцы так придумали, надо, чтобы у тебя было хобби. Я его придумала. Когда у меня появляется возможность, то я хожу на тренировки, занимаюсь с тренером. Дирижер и женщина должны быть в форме, ну, физической, в хорошей. Когда я с музыкантами репетирую, они всегда очень четко видят, нравится мне произведение или что-то мне там не очень нравится. Потому что когда нравится, то вот эта вот страсть, она передается музыкантам как какие-то вот... Не знаю, как это только как раз то, что объяснить нельзя. Что иногда нужно найти какие-то образы. Вот мы репетировали Масалова недавно. 4 газетных объявления и 3 детские сцены. Что-то не получалось. Вот был не тот звук, не тот какой-то характер. Я вспомнила, у Мусоргского есть пьеса, ну вот картинки с выставки, там есть номер «Два еврея, богатый и бедный». А в этих сценках там есть номер про человека, который решил сменить фамилию с еврейской на украинскую. И звук у трубы должен быть ярко еврейской национальности. Вот. Я рассказала историю какую-то очень смешную, объяснила образно, ну, как нарисовала, как в театре сценку. Говорю, вот вы знаете, вот звук должен быть такой. От вас должно пахнуть так, как будто вы сейчас евреи, в эту минуту. Если вы так не сыграете, это будет не то. Всегда срабатывают какие-то вещи не технологические, как, короче, смычок, или тут спеката, тут легато музыканты, как правило, с которым я работаю, они эти вещи все знают, некоторые лучше, чем я, намного. И мне надо еще у них учиться, я имею в виду по технологии инструмента. Невозможно все сразу знать. Но иногда срабатывают вещи, когда ты объясняешь, поскольку я очень театральный человек, я очень люблю театр, страшно. И всегда прошу музыкантов не забывать о том, что они артисты, они просто музыканты, которые играют, это хорошо. Но артист-музыкант – это то, что встречается нечасто, и то, чему не очень хорошо учат в школах и в консерваториях. То есть главное там сдать пьесу, выучить хорошо текст, хорошо заниматься, участвовать в конкурсах, это все понятно. Но если ты выходишь на сцену, значит, ты артист. Постоянно у всех, наверное, дирижеров происходит борьба внутренняя между технологией. Это то, что не очень интересно. Технологические вопросы, они вообще не очень образные. И образная сфера. Вот в этом, наверное, то, чем занимаются все музыканты всю свою жизнь, если они хотят стать артистами. Как сделать так, чтобы эту технологию никто не увидел, как ты это сделал, а при этом это выглядело все грамотно, красиво, со вкусом, стильно и очень легко. Оркестр для меня существует в двух вариантах. Звучащий, тот, который звучит, и тот, который не звучит. Это как голос, как инструмент, который вот может стоять, допустим, рояль в комнате, и сколько пианистов подойдут, будет разный звук. Допустим, у нас стоит рояль не очень хорошего качества, ни Steinway, ни вчера привезли из Америки, а вот просто такой средний инструмент, такой не самого лучшего качества. Если за него сядет пианист, который умеет работать с инструментом, у него будет звучать все. Даже разбитая фортепиано «Украина». Если дирижер хороший, оркестр звучит, и он полнозвучный, он умеет свое лицо, тембральное, ну вот он звучит, что бы он ни играл. Если это не так, тогда оркестр не звучит. Этот момент, это, наверное, относится к вот каким-то феноменам в музыке, это то, чего нельзя научиться. И это не зависит от того, какой перед тобой оркестр. Хотя бывают ситуации, если, допустим, оркестр высокого класса, а дирижер не очень высокого, они не могут позволить себе играть плохо, потому что у них есть уже имя и, допустим, там история, там оркестру 150 лет. Поэтому он будет играть всегда хорошо, но если, допустим, это оркестр не такого класса, экстра, да, а вот, допустим, средний оркестр возьмем, то... Только от дирижера зависит, как он будет звучать. Вот в этом, наверное, суть профессии. У тебя должен звучать коллектив. И как это сделать, до сих пор никто не знает. Но он должен звучать.
Вы слушали монологи дирижера Киевского камерного оркестра New Era Orchestra Татьяны Калиниченко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.